Тихий шелест раздался за его спиной, и Белова встряхнули за плечи и развернули с такой силой, что он едва не свалился со стула. Хрищевский приблизил свое изрытое оспинами лицо к Антону и шепнул: «Врешь? Врешь, а?» Антон покачал головой, не отводя глаз. До него донесся приторный запах геля для волос, и он внезапно ощутил тошноту. «Да чего же мерзко пахнет? Или это немигающий взгляд Хрищевского так действует на него?» «Я же из тебя, из козла, кишки вилкой выну», — ласково сказал Хрящ, — «и на твоих глазах съем». «Скажи, что врешь. Неоткуда взяться французу. Пропал он. Ты, может, думаешь, что я дурачок вроде тебя, что я ничего не знаю? Ошибаешься». «Француз у Вермана», — выдавил Антон, ощущая, как предательская капля пота ползет по щеке. «А я ведь его искал, и не только его. Коллекционеров расспрашивал, запасники в музеях обшаривал. Пропали царские украшения, сгинули, сожрал их народишко во время революции и не подавился. Один голубь пытался мне продать рубиновое колье мамаши царя, как ее, Марии Федоровны, что ли. До того ладно пел, что я ему почти поверил, а потом глянул повнимательнее, а камешки-то поддельные, да и золотишко нашего времени. Эх, Колю Хряща обмануть хотел, на святое покусился». Хрищевский выпрямился, прижал руку к груди, словно успокаивая растревоженное сердце, и добавил уже совсем другим голосом. «Чего замолчал? Ну, соври еще что-нибудь, мы посмеемся». Антон собрался с силами и выговорил. Бриллиант все это время хранился у дочери Ольховской. Хрищевский, не мигая, уставился на него. «Что еще за Ольховская?» «Гувернантка в семье Николая II. Ее расстреляли. Но не одновременно с царской семьей, а на полгода позже. Она успела передать дочери бриллиант, но сказала лишь, что это память о принцессах. И ее дочь решила, что камень не представляет никакой ценности. Ольховская-младшая хранила его, потому что это было единственное, что осталось от матери. Но потом сама состарилась и обо всем забыла. Она коллекционировала драгоценности, и сейчас в голове у нее перемешалось. Кто, что, откуда? Старушка рассказала эту историю связно один единственный раз, а потом плела всякую ахинею вроде того, что нашла его в пещере израильской. В Израиле, кстати, она не была ни разу в жизни. Или еще вспоминала, что камешек подарила ей одна из принцесс, у которой он был глазом любимой куклы. Короче, старушка в маразме. Антон говорил и чувствовал, что дурнота отпускает его. Хрящ, слушая его, точно остекленел, и взгляд у него стал стеклянный сквозь Антона. Потом мясистые губы зашевелились, и вслед за ним ожило и лицо Хряща. «И почему же, — медленно начал он, — почему же старуха в маразме пришла именно к Верману?» Антон перевел дух. «Потому что когда-то ей помог спастись один из его родственников. Не знаю точно, как именно. Кажется, дал денег и помог перейти через границу, иначе ее расстреляли бы. Старушка скиталась по заграницам, сюда вернулась только под старость, помирать на родной земле, и нашла потомков своего спасителя. Верман для нее обделывает всякие мелкие делишки, иногда продает ее камешки. И когда Ольховская нашла у себя крупный аквамарин, то понесла ему. Кому же еще-то?» «Аквамарин?» Не удержался Дымов. Он выскочил вперед, толстый, с обманчиво располагающим к себе лицом, на котором криво сидели дорогие новомодные очки. «Это Ольховская решила, что аквамарин», — пояснил Антон. «А что еще она могла подумать? Где-то в Индии она покупала аквамарины, и у нее смешались два воспоминания — о подарке матери и об этой покупке. Она принесла его Верману, потому что аквамарин был ей не нужен. К тому же он как-то странно ограненный, цвет. У нее даже возникло подозрение, что это подделка. Он такого цвета, не знаю, как объяснить, небывалого какого-то, очень яркий, голубой». «Так ты его видел?» Белов кивнул. «Верман сразу позвонил мне, как только камень оказался у него в руках, и я приехал. Они с Дворкиным выглядели как ненормальные. В общем, я их понимаю». «И что вы сделали с бриллиантом?» — жадно спросил Хрящевский. Верман отвез его в банк, положил в ячейку. Дрожал над ним, как курица над яйцом. Когда вернулся, постоянно твердил, что это их пропуск в другую жизнь. «А чем его это не устраивает?» — удивился Дымов. «Может, тем, что ее им отмерено не так уж много?» — насмешливо спросил Антон, к которому вернулось самообладание. «Не считайте Вермана дураком, он отлично понимает, что вы захотите избавиться от него. Если у него и были сомнения на этот счет, то я их развеял». Хрящевский отошел в сторону, задумчиво разминая пальцы, будто борец перед поединком. Внезапно он обернулся к Белову. И что же затеял наш хитрый еврейчик? Распилить француза на 20 частей и загнать их к Коржику? Дымов озадаченно почесал в затылке и спросил: «А что, Николай Павлович, этот ваш француз такой огромный, его можно нарезать как буханку?» «Нельзя», — ответил за Хрищевского Антон. «И бриллиант не огромный, и Верман никогда бы на такое не пошел. Он не смог бы уничтожить француза». «Как же тогда...» «А вот эта информация», — перебил Дымова Хрящ, «и есть предмет для торга. Верно, курьер?» Антон утвердительно кивнул. «И чего же ты хочешь?» Оба уставились на Белова. Он посмотрел на Хрищевского, азартно потирающего руки в предвкушении большой игры, на безопасника с его свиным рылом. На мгновение Антона охватило сомнение в правильности выбранного решения, что если он ошибся в расчетах, если неверно оценил двух этих вурдалаков, тогда сейчас он толкает их с Майей прямиком в пропасть. Но отыгрывать назад было поздно. «Денег хочет», — весело предположил Дымов. «Нет, не денег». Антон сам удивился, как сухо и неестественно звучит его голос. «У меня 2 условия. Первое — вы забываете о моем существовании. Второе — отдаете мне женщину». «Какую еще женщину?» — нахмурился Хрящ. «Ту, которая свела меня с Верманом. Морецкую, ювелира из его лавки. Она будет молчать о том, что знает». Он поймал себя на том, что говорит почти умоляюще, и замолчал. Эти двое не должны видеть, что Майя — его самое уязвимое место. Но Хрящ оказался проницательнее, чем думал Белов. «А-а-а, так Шершеля Фам, значит?» — протянул он, насмешливо глядя на Антона. «Вот оно что! Пожалуйста! Я разве против? Забирай свою бабу и отправляйся куда душе угодно, только предупреди, чтобы держала язык за зубами». Легкость, с которой Хрищевский согласился отдать ему Майю, не сулила ничего хорошего. Но Антон надеялся, что сумеет спрятать ее до того, как начнется заварушка. Вдруг откуда-то раздался звон. «Динь-дон, динь-дон!» — звенело в воздухе. Хрищевский отдернул портьеру, и Антон увидел на подоконнике золотые часы. «Однако уже 11!» — удивился Хрящ. «Время — деньги. Ты намек понимаешь, курьер? Я тебе обещаю, что тебя и твою бабу никто не тронет. Слово даю». «Обещает он. Честная, благородная, бандитская. Хочешь, вывези свою Морецкую хоть завтра за границу», — великодушно разрешил Хрящ. «Препятствовать никто не станет. А теперь давай к делу». Антон сдался. «Я знаю, что у Вермана есть покупатель на голубого француза», — сказал он, внимательно следя за лицом Хрищевского. «Но не знаю, кто именно. Какой-то коллекционер из Германии, как сказал Дворкин. Он не заплатит полную стоимость камня, но зато даст живые деньги. Они еще не договорились об окончательной цене, но договорятся, и Верман пойдет на любые уступки, потому что деньги нужны ему срочно. Думаю, 8 миллионов он сдастся, если покупатель его дожмет». Хрищевский отошел от окна и присел на край стола возле Антона. Казалось, он впитывает каждое слово. Белов поразился тому, как легко меняется его облик. От бультерьерской морды к застывшей маске, к живому, внимательному лицу. Хрящ больше не выглядел уродливым, и даже что-то неожиданно обаятельное появилось в нем. «Допустим, Верман получит деньги», — протянул Николай, размышляя вслух. Доверительный его тон будто приглашал и Антона принять участие в рассуждениях. «Допустим, но это только половина дела. Ему нужно где-то искать партию камней для Коржика, а где их взять? Если выставка в Женеве начнется только через 2 месяца, нет у Мони такого срока, нету, м? Что думаешь, Антон?» Хрящ с простодушным видом взглянул на Белова. «Ну ты паук», — усмехнулся про себя Антон. «Полчаса назад собирался мне кишки вилкой вынуть, а теперь уже имя мое вспомнил». «Ювелирный аукцион в Амстердаме состоится через 2 недели», — вслух сказал он и заметил, как напрягся Хрищевский. «Один из выставленных лотов — диадема Бернье, сделана в 1974 году для арабского шейха. Примерная стоимость — $7 миллионов. В диадеме 12 бриллиантов по 5 карат каждый великолепного качества». «Половина стоимости там — ювелирная работа». «Нет. Бернье считал, что диадема неудачная и хотел ее переделать. Долгая история. В конце концов, Она все-таки оказалась у покупателя в том виде, в каком была создана. Но ее художественная ценность несопоставима со стоимостью камней. Конечно, Верману придется переплатить, но зато он станет обладателем бриллиантов, которые потом сможет передать Аману Купцову. Ваша затея провалится. Белов замолчал. В кабинете повисла тишина. Хрищевский отвел взгляд от Антона и принялся пощипывать нижнюю губу. Дымов обеспокоенно посматривал то на шефа, то на перевозчика и явно хотел что-то сказать, но не осмеливался. Тишину нарушил Николай. Он сцепил пальцы, явно придя к какому-то решению. «Хорошо. Будем считать, что я тебе поверил». В эту секунду Антон испытал огромное искушение закрыть глаза и облегченно откинуться на спинку стула, но Хрищевский продолжал, и сказал он то, что мигом вышибло из Белова довольство собою и успешно проведенным разговором. «Мне только одного никак не понять», — сказал он, сощурившись. «Как же ты своих-то сдал, а, курьер? Верман тебе доверился, понадеялся на твою помощь, а ты его мне тепленьким принес на блюдечке. Я-то тебе за это только спасибо скажу и свою часть договора выполню. Не сомневайся, но мне уж больно интересно, что в головушке у тебя творится». Он прикоснулся пальцем к лбу Антона. В глазах Хряща светилось жадное любопытство. Он напоминал ученого, обнаружившего, что крыса в клетке ведет себя нетипично для ее вида. «Антрополог хренов». «Они мне не свои», — жестко сказал Антон. «И своими никогда не были. И Верман мне не сам доверился. А я из него вытянул правду. Еле-еле вытянул, между прочим. Он согласился мне все рассказать лишь тогда, когда понял, что я могу быть ему полезен. Все хитрости и приемы ваших людей мне известны. Я могу помочь Верману уйти от вашей слежки, если потребуется. Да много чего могу. Вы же не думаете, что он просто так со мной откровенничал?» «То есть...» «Своя шкурка оказалась ближе к телу», — понимающе кивнул Хрищевский. «Или ты за свою бабу так впрягся, что готов всех заложить, а? Не подумай, я не бабушка, чтобы тебе морали читать. Своих защищать — это правильно, это по-мужски. Я и сам такой же». От последних слов Антон дернулся, но промолчал. Хрищевский, сунув руки в карманы, с удовольствием смотрел на него. «Мал человечек». «Слаб. Любую подлость свою оправдает, дай только за что уцепиться. Интересно, знает ли его баба о том, что ради нее перевозчик двумя евреями пожертвовал, или она сама его на это и подбила?» «Нет, последнее вряд ли», — решил Николай. «Такого, как этот мужик, ни на что не подобьешь, пока он сам не захочет». «Эх, люди, люди!» Дымов смотрел на молчащего шефа и, наконец, не выдержал. «Николай Павлович, вопросик у меня один есть». Хрищевский словно проснулся. «Давай». «Чем он нам теперь может быть полезен?» Безопасник кивнул на Антона. «Все, что мог, он нам рассказал. Разве он участвует в сделке?» Белов из-под лобья зыркнул на него. Показалось ли Дымову, или в его взгляде на самом деле сверкнула ярость? На всякий случай Валентин немного отодвинулся. Конечно, руки перевозчика скованы наручниками, но кто его знает, этого психа с холодными синими глазами? Бросится еще, вцепится зубами в горло. Свирепый волчара, хоть и в наручниках. Перевозчик и не бросился, и не снизошел до ответа ему. Он повернулся к Хрящу. «Я не участвую в сделке, но я могу сдать вам покупателя».